Андрей Сульдин. Севастополь. Хроника 250 дней и ночей обороны города русской морской славы. Штурм Севастополя. 30 октября 1941 года. Началась оборона Севастополя, продолжавшаяся до 4 июля 1942 года. Немцы пытались сходу овладеть городом, но были остановлены частями севастопольского гарнизона, который на тот день состоял из 8-й бригады морской пехоты, 2-го и 3-го черноморских полков морской пехоты, 5 батальонов моряков учебного отряда, 2 батальонов курсантов военно-морского училища береговой обороны, батальона морской пехоты Дунайской военной флотилии, всего до 23 тысяч человек. Гарнизон имел 150 береговых и полевых орудий. Огневую поддержку оказывал отряд кораблей, состоявший из 2 крейсеров, 4 эсминцев, нескольких тральщиков и сторожевых кораблей. Первая вступила в бой с врагом, расположенной в районе деревни Николаевка, 4-орудийная 102-мм батарея береговой обороны Черноморского флота номер 54. Командир-лейтенант Заика, военком-политрук Муляр, открывший огонь по передовым частям 11-й немецкой армии генерала Манштейна. За 3 дня батарея уничтожила около 30 танков и бронемашин противника и около 700 солдат и офицеров. Командир батареи, старший лейтенант Иван Иванович Заика, оставшийся прикрывать отход своих бойцов к присланному катеру, долгое время считался погибшим. Однако ему и нескольким его товарищам удалось прорваться из окружения и уйти в горы, где он возглавил 2-й отряд бригады Восточного соединения крымских партизан. Почетный гражданин города Севастополя Иван Иванович Заика скончался 3 января 2009 года и с воинскими почестями похоронен на родине, в городе Кременчуге. 31 октября 1941 года. Вступило в бой передовое охранение батальона военно-морского училища имени ЛКСМУ в районе Бахчисарая. Курсанты несли большие потери, но стояли насмерть. Немцы, прорвавшиеся 18 октября в Крым через Ишуньские позиции, захватили практически весь полуостров, Симферополь и дошли до станции Альма, расположенной на полпути между Симферополем и Севастополем. Войска отдельной приморской армии, эвакуированные из Одессы, с боями начали отходить на Севастополь, причем кружным путем через горы на Алушту и Ялту. Войска 51-й отдельной армии на Керченский полуостров. 1 ноября 1941 года. На территории, захваченной немцами, к 1 ноября до войны производилось 38% всей продукции зерна, 84% сахара, а также находилось 38% поголовья крупного рогатого скота и 60% поголовья свиней. Немецкие войска захватили Симферополь. Исполняя приказ командующего флотом о выводе крупных кораблей из Севастополя в порты Кавказа, в ночь на 1 ноября покинули севастопольские бухты линкор «Парижская коммуна», крейсер «Молотов», лидер «Ташкент» и эсминец «Сообразительный» — 2 подводные лодки. Противник силами до 2 батальонов с танками из состава 132-й пехотной дивизии при поддержке авиации продолжал наступать на рубеж, занятый батальоном курсантов. Несмотря на потери, курсанты отбили все атаки врага. Береговые батареи поддержали огнем войска гарнизона, сражавшиеся на сухопутных рубежах. Для стрельбы по наземным целям использовались и зенитные батареи. Газета «Правда» публикует. Действующая армия, 31 октября. Специальный корреспондент ТАСС. В последние дни немецко-фашистские войска усилили свой напор на Крымском фронте. Повсеместно наши части оказывают врагу достойное сопротивление, нанося ему большой урон. Части морской пехоты под командованием Осипова отразили атаку ударной группы противника, которая пыталась прорваться вглубь обороны. 2 ноября 1941 года. Атаки на Севастополь следуют одна за другой. За день вражеская авиация совершила 10 налетов на оборонительные рубежи, город и корабли. Советские воины обороняют город мужественно. Курсант Александр Мальцев в бою был ранен. Его окоп атаковала группа немецких солдат. Последние гранаты он подорвал окруживших его гитлеровцев, погибнув сам. Смело действовала медицинская сестра Валентина Фетисова. Под непрерывным обстрелом она за день вынесла с поля боя 13 раненых командиров и краснофлотцев с оружием. 3 ноября 1941 года. Военный совет Черноморского флота обратился к защитникам Севастополя. Врагу удалось прорваться в Крым. Военные моряки Черноморского флота. Деритесь так, как дерутся бойцы Красной армии на подступах к Москве, как дерутся славные моряки Кронштадта, полуострова Ханко и на подступах к Ленинграду. Помните, что чем крепче наш удар по врагу, тем ближе победа и разгром фашистских орд. Совинформбюро. Особенно ожесточенные бои происходили на Крымском и Калининском участках фронта. 4 ноября 1941 года. Немцы постоянно атакуют защитников Севастополя. При поддержке береговых и зенитных батарей отбиты все дневные атаки. Но к исходу дня превосходящие силы врага местами теснят наши порядки. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Левченко создает Керченский и Севастопольский оборонительные районы. Командовать Керченским назначается генерал-лейтенант Батов, Севастопольским – командующий Приморской армией генерал-майор Петров с непосредственным подчинением его командующему войсками Крыма. 5 ноября 1941 года. Газета «Правда» публикует. Крым, 4 ноября. По телеграфу от специального корреспондента «Красной звезды». В Крыму идут напряженные кровопролитные бои. Немцы напрягают все свои усилия, чтобы повысить темп наступления. И это им кое-где удается. В направлениях наибольшего сосредоточения живой силы и технических средств борьбы немцы снова несколько потеснили обороняющихся. Бои идут в районе Симферополя. Самолеты 11-го штурмового авиаполка в сопровождении истребителей вылетели на штурмовку сосредоточения сил противника в долине реки Бельбек. Во время воздушного боя с истребителями противника машина заместителя командира эскадрильи капитана Хрусталева была подбита. Коммунист Николай Титович Хрусталев направил горящий самолет на скопление техники врага. 6 ноября 1941 года. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Гордей Левченко, которому в конце октября Ставка подчинила все сухопутные силы, докладывал в Москву, что положение в Крыму исключительно тяжелое, особенно на Керченском полуострове. Резервы исчерпаны, винтовок и пулеметов нет, маршевые роты прибыли без вооружения, дивизии, отходившие на Керченском полуострове, имели по 200-350 человек. Ввиду малочисленного состава 271-я, 276-я и 156-я стрелковые дивизии слиты в одну, 156-ю дивизию. Левченко просил или срочно усилить Керченское направление дополнительно двумя дивизиями, или решить вопрос об эвакуации войск из Керчи. Иосиф Сталин, слушая доклады Генштаба о продолжающемся отступлении наших войск в Крыму, все время гневно вопрошал, чего они пятятся? Ведь там у немцев даже танков нет, примерное равенство в силах. Прикажите Левченко лично вылететь в Керчь и прекратить отступление. Передайте, прекратите отступление. Штурмовики Ил-2 в сопровождении истребителей нанесли удар по аэродрому в Сарабузе, уничтожили и повредили 17 самолетов противника. За день в воздушных боях сбито 7 вражеских машин. Наши потери – 7 самолетов. Из Севастополя в Туапсе вышел транспорт Армении в охранении 2 сторожевых катеров. На борту раненые бойцы, медики. Судно зашло в Ялту, где забрало эвакуированных из Симферополя, и утром 7 ноября взяло курс на Кавказ. Хотя транспорт имел отличительные знаки санитарного судна, он все равно был атакован немецким самолетом-торпедоносцем. Торпеда попала в носовую часть транспорта, и через 4 минуты он затонул. Спасено было 8 человек, погибло около 5000. 7 ноября 1941 года. В этот день Гитлер обещал провести парад победы в захваченной Москве. Некоторые немецкие генералы уже выписали из дома парадное обмундирование. А в Москве на Красной площади состоялся другой военный парад, на котором Иосиф Сталин с трибуны Мавзолея Ленина обратился с напутственным словом к бойцам, уходившим на фронт. В директиве Ставки подчеркивалось, главная задача ЧФ – считать активную оборону Севастополя и Керченского полуострова всеми силами. Севастополь не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами. На рассвете в Севастополе отшвартовались эсминцы «Бойкий» и «Безупречный», доставившие из Ялты войска 7-й бригады морской пехоты. Ее 2-й и 5-й батальоны почти полностью погибли в боях у деревни Озек. 5 черноморцев 18-го батальона морской пехоты, матросы Иван Красносельский, Даниил Одинцов, Юрий Паршин, Василий Цибулько и политрук Николай Фильченков, преградили близ селения Дуванкой путь немецким танкам, рвавшимся к Севастополю через Бельбекскую долину. В неравном бою Красносельский и Цибулько были ранены. Когда закончились боеприпасы, Фильченков обвязался гранатами и бросился под танк. Его примеру последовали Паршин и Одинцов. В этом бою были уничтожены 10 танков противника. Танковая атака была задержана, затем отбита подоспевшими резервами. Моряки были посмертно удостоены звания Героев Советского Союза. Президент США Франклин Рузвельт распространил на СССР действие закона о ленд-лизе, о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов. На экраны страны вышла музыкальная комедия Ивана Пырьева «Годы жизни 1901-1968» «Свинарка и пастух», «Мосфильм 1941». В фильме снимались Владимир Зельдин, Марина Ладынина, Николай Крючков, Осип Абдулов. 8 ноября 1941 года. Совинформбюро. В течение 8 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили на Крымском участке фронта. Отчаянно атакует противника 7-я бригада морской пехоты. 9 ноября 1941 года. Командующий войсками Крыма вице-адмирал Гордей Левченко прибыл в Керчь. Приказ Сталина гласил прекратить наступление немцев на Керченском направлении. Но Левченко положение изменить не смог. Резервы были исчерпаны, у солдат не хватало даже винтовок. Сталин связался с маршалом Советского Союза Григорием Куликом, которого уже сняли с должности командующего 54-й армией. Весь август и сентябрь 54-я армия безуспешно пыталась пробить блокаду Ленинграда и приказал ему: «Немедленно вылетайте в Керчь. Помогите Левченко разобраться в ситуации. Керчь нужно держать, иначе немцы могут оказаться на Таманском полуострове». Кулик 11 ноября прибудет в Керчь. Для упорядочения управления войсками и организационного объединения отдельно действующих отрядов и частей Севастопольский оборонительный район поделен на 4 сектора. Комендантами секторов были назначены командиры дивизий Приморской армии, а штабами секторов стали штабы их дивизий. Это подняло организованность и грамотность управления и положительно сказалось на дальнейшей защите Севастополя. Прибывшие в Севастополь части и соединения Приморской армии нуждались в доукомплектовании и довооружении. Почти все батальоны морской пехоты были использованы для доукомплектования и формирования стрелковых полков Приморской армии. 10 ноября 1941 года. Командование 11-й немецкой армии, подтягивая к Севастополю новые силы, готовилось к новому наступлению на город. К исходу дня противник сосредоточил 3 пехотные дивизии, моторизованный отряд и румынскую мотобригаду, 13 дивизионов полевой артиллерии, более 150 танков, 300-350 самолетов. На подходе были моточасти 22-й немецкой пехотной дивизии. Комсомольцы береговой батареи номер 10 обратились к защитникам города. «Товарищи комсомольцы, озверелая фашистская свора гитлеровских бандитов прорвалась в Крым. Черный вампир стремится захватить наш родной город Севастополь. Дадим мощный черноморский отпор врагу, ни шагу назад. Каждый должен драться до последней капли крови, до последнего вздоха. Пусть подступы к городу труда и обороны станут могилой для проклятых гитлеровских бандитов». Первое наступление. 11 ноября 1941 года. После провала попытки овладеть Севастополем сходу, немецко-фашистское командование осуществило 3 наступления на город. Первое началось 11 ноября 1941 года, второе – 17 декабря 1941 года, третье – 7 июня 1942 года. Утром, после непродолжительной артиллерийской и авиационной подготовки, немецко-фашистские войска перешли в наступление на главном и вспомогательном направлениях, а также предприняли отдельные атаки на других участках Севастопольского оборонительного района. Главный удар наносился вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву, и им удалось вклиниться на отдельных участках на 1-4 километра. Это первое наступление на Севастополь было отбито, и немцы перешли к обороне. Защитников Севастополя насчитывалось на тот момент 55 тысяч человек, на вооружении у которых было до 100 самолетов, 170 орудий, 60 зениток и 30 пулеметов. Прибывший в Керчь маршал Советского Союза Григорий Кулик застал в районе сильно дезорганизованное военное хозяйство, части которого вели разрозненные арьергардные бои без четкого плана и руководства. В городе уже началась паника, неразбериха и растерянность. Все требования Кулика – зарыться в землю ни шагу назад – падали в пустоту. Лишь отдельные подразделения стояли насмерть. Оставшийся в Севастополе мехстройзавод, артель «Красный мебельщик» и другие переключились на обслуживание нужд фронта. Так артель «Молот», которая до войны выпускала кровати и другие предметы домашнего обихода, стала производить гранаты, мины, солдатские котелки и так далее. 12 ноября 1941 года. Гитлеровцы нанесли по Севастополю мощный удар с воздуха. Налеты продолжались весь день. Днем более 20 самолетов атаковали крейсер «Червона Украина», который стоял в Южной бухте. Личный состав много часов вел борьбу за живучесть корабля. Однако повреждения оказались гибельными, и крейсер затонул. Значительные повреждения получили эсминцы «Беспощадный» и «Совершенный». При отражении налета вражеской авиации на город младший лейтенант Яков Иванов, израсходовав боезапас, таранил немецкий бомбардировщик, который затем упал на землю и взорвался на собственных бомбах. Летчик Иванов благополучно вернулся на свой аэродром. 35-летие встретил композитор Евгений Эммануилович Жарковский, годы жизни 1906-1985, участник войны, офицер военно-морского флота. Написал несколько сотен массовых популярных песен. 13 ноября 1941 года. Государственный комитет обороны принял решение о создании национальных формирований. В течение 1941-1942 годов были созданы эстонские, литовские, латышские, казачьи части и дивизии народов Кавказа и Средней Азии, общей численностью свыше 500 тысяч человек. Газета «Правда» публикует. Крым, 12 ноября, по телеграфу от нашего специального корреспондента. Борьба в Крыму с каждым днем становится все ожесточенней. Неся большие потери, фашисты по нескольку раз в день атаковывают наши укрепления и стремятся прорвать оборону. Особенно ожесточенные бои вчера были в направлении на Керчь. Неприятель хотел обойти наши части и ударить им во фланг. Но этот маневр был своевременно разгадан и немцам не удался. Совместными усилиями наземных войск, авиации и морского флота вражеские атаки отбиты. За три дня боев, 11-13 ноября, в госпитале Приморской армии поступило 2299 раненых. На заседании Бюро горкома партии решено организовать круглосуточную работу по ликвидации последствий бомбардировок, в первую очередь по ремонту электросетей, водопровода и связи. Эвакуировать население Крыма, отошедшее в Севастополь, а также ненужное для обороны имущество. 14 ноября 1941 года. Командующий Севастопольским оборонительным районом телеграфировал Верховному главнокомандующему, наркому ВМФ и командующему войсками Крыма, что состояние обороны города продолжает оставаться исключительно напряженным. Враг развернул наступление на Балаклаву. Для восстановления положения на фронт были брошены все резервы. В телеграмме отмечалось, что за период боев за Севастополь потери наших частей достигли 5000 человек. Без немедленной помощи свежими войсками, оружием, боеприпасами Севастополь не удержать. Особенно активно поддерживала огнем войска 4-орудийная 152-мм береговая батарея номер 19, расположенная в районе Балаклавы. Враг обрушил на батарею огонь артиллерии и минометов. Дважды пожар угрожал погребам с боезапасами, но каждый раз батарейцы, не прекращая стрельбы, сбивали пламя. Начаты формирование и установка на сухопутном фронте 6 2-орудийных береговых батарей и 130-мм орудий, снятых с затонувшего крейсера «Червона Украина» и поврежденных эсминцев «Совершенный» и «Беспощадный».